This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир 12 раз в неделю в разные дни и часы с 9 различных радиостанций как в Америке, так и в Европе. А на этой волне слушайте нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же странице вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-7826, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-7826 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Надеюсь, что это только будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм и их качества.
Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. И пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья и здоровья. Мир, братья и сестры, вам.
За поворотом прячется дорога, но не пугают душу перемены. Она давно доверилась Богу, чье имя вездесущий, неизменный. Куда б ни вел он, всюду будут люди, а значит, будут радости и слезы, и труд какой-то непременно будет. Я делаю по опыту прогнозы. Я сделал уж немало поворотов, и в жизни мест немало видал я. И всюду находилась мне работа, и всюду сердце к людям привыкало. Я сделал уж немало поворотов, и в жизни мест немало видал я. И всюду находилась мне работа, и всюду сердце к людям привыкала. И боль разлуки урочует время, и новые волнующие встречи, и новое какое-нибудь время, которое ложилось мне на плечи. Нашелся мой верный провожатый, Иисус Христос мне ведомые дали. И повороты, что вели куда-то, поэтому мне душу не пугали. Я сделал уж немало поворотов, и в жизни мест немало увидал я. привыкала. Я села из немало поворота, и в жизни мест немало увидал я. И всюду находилась мне работа, и всюду сердце к людям привыкало. Находилась мне работа, и всюду сердце к людям привыкало. Я сделал уж немало поворотов, и в жизни мест немало увидал я. И всюду находилась мне работа, и всюду сердце к людям привыкала.
Ну а теперь, когда мы послушали хорошую песню, важно делать правильное решение. Как мы об этом говорили в нашей прошлой радиопрограмме, важно застегивать правильно пуговички на нашей рубашке, чтобы к концу жизни не увидеть себя неряхой, прошедшим через жизнь, когда уже поздно что-то менять. Теперь мы продолжаем нашу радиопрограмму, и тема остается та же. Мужчина, стань священником, главою, тем, кем тебе предопределил быть Господь, когда создавал тебя. Продолжая разговор с мужчинами, я хочу обратить ваше внимание на слова апостола Павла в послании к Колоссянам, глава 2, 8 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Сегодня нужно признать, что многие мужчины перестали общаться с Господом, перестали слушать голос Божий и, предавшись различным преданиям и пустым обольщениям, решили по-своему, по своему пониманию быть главою в семье, по своему пониманию нести служение священника, не так, как учит Священное Писание. Для этих людей уже недостаточно Библии. Недостаточно апостольских посланий, они копаются в библиотеках, на страницах всемирного интернета, чтобы вытянуть на свет какую-нибудь неканоническую книгу или послание, а затем на основании этого сомнительного содержания творчества пытаются ставить под сомнение истинность канонического Евангелия. Другим мало евангельских заповедей, они с рвением и с каким-то особым усердием пытаются добавить человеческие постановления, уставы, совершенно забывая о том, что Библия совершенна и самодостаточна, и что главное, говоря о Библии, она закончена. И не нужно к ней дописывать и добавлять свои постановления или дополнения, потому что все, что сверх того, что говорит Библия, имеет в большинстве своем лукавый замысел. Позвольте, я повторю. Библия закончена, и не нужно к ней дописывать и добавлять свои постановления или дополнения. Человеческие. Потому что все, что сверх того, что говорит Библия, имеет в большинстве своем лукавый замысел. Кто-то хочет выгоду какую-то получить от того, что он придумает что-то. Кое-кто хочет власть свою утвердить новым положением, постановлением, дополнением. А кто-то просто говорит, а у нас в селе ось так було. И все, непререкаемый аргумент. И не важно, что говорит Библия. Важно, как было когда-то у них в селе. Но я хочу сегодня сделать предупреждение всем рационализаторам евангельского учения. Вы можете очень сильно обмануться с вашими усовершенствованиями и пониманиями, как это случилось однажды с первым служителем на земле. Знаете, кто это? Как звали одного из первых служителей на земле? Его имя Каин. Да-да, друзья мои, он был первым, вернее сказать, одним из первых служителей Божьих на земле. Вспомните, кто первым принес жертву Богу. Не написано, чтобы Адам приносил жертву, но написано, спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. Оказывается, Каин был первым, кто, осуществляя служение, принес жертву Богу, а затем и Авель. Послушайте, как эту историю раскрывает для нас библейские страницы. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». И еще родила брата его, Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авелю, брату своему: «Пойдем в поле». И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: «Где Авель, брат твой?» Он сказал: «Не знаю. Разве я сторож брату моему?» Вот такая короткая история, записанная в книге «Бытие» в 4 главе о первых сыновьях, которые были рождены у первых людей на этой земле. И позвольте мне пригласить вас посетить эту первую семью, в семью Адама и Евы, а вернее, к их сыновьям. Для этого я использую небольшую выдержку из проповеди, с которой я недавно познакомился. Из библейского отрывка я понимаю, что Каин и Авель были двойняшками, потому что здесь написано: «Ева один раз зачала, и потом родила, а потом еще раз родила». Но спорить об этом мы не будем, это просто предположение. У этих сыновей было какое-то определенное воспитание. Они, кстати, не ходили в школу, как мы с вами. Мы отличаемся от них количеством прочитанных книг и всего многого-многого другого. На них, на Каина и Авеля, не влияли друзья на улице, порочное телевидение, не могли они увлечься развратными журналами, и даже интернет не оказывал на них совершенно никакого давления, и, кстати, селфонов тоже у них не было, чтобы звонить друг другу или заниматься различными непотребствами. Послушайте, отцы, вы часто говорите о том, что вашего сына портит школа, улица, нехорошие друзья. Если бы не это, мой сын был бы хорошим. Но скажите, на кого мог свернуть вину Адам за вот такого сына, Каина? В чем причина, что дети Адама выросли такие разные? Они получали самое простое, самое близкое воспитание от своих родителей. Я хочу, чтобы вы заметили, что оба брата понимали, что нужно приходить к Богу с жертвой. Они почитали Бога, и я хочу заметить еще одно. Для них не было чем-то диким общение с Богом. Наоборот, оно было обычным явлением в их жизни разговаривать с Богом. Мы можем это увидеть на примере 6 стиха, прочитанного нами, когда Бог говорит Каину. Каин не перепугался: «Ой, я не знаю, кто это говорит со мной». Он достаточно нормально реагирует, просто разговаривает с Богом и даже, я бы сказал, дерзко, решая все те вопросы, которые ставит ему Бог. Я хочу, чтобы мы здесь смогли увидеть нечто важное для себя, как урок, как предупреждение, и в то же самое время, чтобы мы могли проверить сами себя и задать вопрос: «Господи, а не обманываю ли я сам себя? Не иду ли я каким-то неправильным, ложным путем моей жизни? Не делаю ли я каких-то вещей, которые в конечном итоге могут вызвать неправильную твою реакцию на мою жизнь? А может быть, я уже давно не священник или священник кому-либо другому, а не тебе?» Разными по профессии были сыновья Адама. Авель – пастырь овец. У него не было конкуренции со стадами, ему никто не мешал. Его овцы могли идти в любом направлении, на любую пажить, без всяких ограничений. Это было время еще до потопа. Земля орошалась росой и туманом. Я думаю, что у него не было никаких трудностей с пажитями, с соседями, с чужими огородами. Он мог вести своих овец в любую сторону. Да, из рассказов своих родителей они знали, что было место получше того, что они имели. Был Едемский сад, который стал для них закрытым. Они сожалели о том, что не могли туда вернуться, потому что там стоял ангел и вращающийся огненный меч. Каин же был земледельцем. Он занимался непосредственно тем, о чем Бог сказал Адаму: «Ты будешь возделывать землю, а она будет тебе рождать тернии, волчцы. Ты будешь получать за свой грех». После того, как Каин и Авель родились, после того, как они получили определенное воспитание, вдруг что-то произошло в их жизни. Может, слишком долгое время в нашей жизни нам тоже кажется, или мы думаем, что мы все делаем правильно, до какого-то определенного момента, пока не произойдет то, чего раньше мы никогда не совершали. Я думаю, что у Каина и Авеля был длительный процесс, когда они служили Богу, поклонялись Богу, когда они встречались с Богом, когда они учились, но пришел один момент в их жизни. Поверьте, это уже не были отроки или юноши, это были уже люди постарше. У них были уже сформированные амбиции, понимание жизни. Библия говорит: «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их». Обратите внимание, одинаковые стартовые условия. Я подчеркнул вначале, что как минимум они были двойняшки. Они жили и росли в одной семье. Они получали одно и то же воспитание, они слушали одни и те же наставления, они жили и понимали значимость Бога в их жизни. Очень отчетливо они узнавали Бога и верили Богу. Они готовы были совершить поклонение Богу и жертву Богу. Почему Бог так отреагировал на жертву Каина? Это очень важный вопрос. Долгое время у меня был неправильный стереотип понимания этой ситуации. Я думал, что Каин был таким неправильным перед Богом и делал такие неправильные вещи. На самом же деле Каин принес жертву Богу так же, как и Авель. Написано, что спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в нем было искреннее, серьезное намерение принести Богу дар, поклониться Богу. Его ошибка – это не просто ошибка Каина. Сегодня это является ошибкой многих людей, которые хотят поклониться Богу, хотят служить Богу, хотят ходить перед Богом, но это хождение, поклонение, служение является неприемлемым для Бога по одной простой причине. Написано, что Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И в следующем стихе происходит некоторое разделение. «И презрел Господь на Авеля и на дар его». То есть Господь был удовлетворен даром Авеля. «А на Каина и на дар его не презрел». И вот Каин сильно огорчился. поникло лицо его. Я хочу, чтобы вы увидели здесь нечто. Если бы Каин приносил жертву формально, ему было бы абсолютно все равно то, как Бог отреагирует на его жертву. Абсолютно все равно. Но он очень сознательно, очень искренне совершал свое служение перед Богом, когда он увидел, что результат его жертвоприношения не такой, как у Авеля, он огорчился. Поверьте, большинство людей сегодня, которые молятся и даже служат Богу, не верят, что что-нибудь поменяется в их жизни. И если ничего не поменяется, они не будут огорчаться до какого-то определенного момента. Они просто сделали так, как положено, как предписано для жизни. Каина ошибка была в том, что он сам себе запланировал служение Богу не таким образом, каким Бог научал его. Вот что является ошибкой в служении Каина и ошибкой в служении многих людей, в том числе, сегодня мы говорим об отцах, как священниках, как главах семейств. Когда Каин увидел, что Бог принял жертву Авеля, я допускаю, что это не было одновременно, потому что написано, что принес Каин дар Богу, а затем и Авель принес. Я думаю, что к Каину пришла мысль, Авель принес Богу то, над чем он трудился, то, что было частью его жизни, и я принес из того, что я имею, над чем тружусь, с моего огорода, с моей грядки. Дорогие мои, а вы замечаете, как сегодня со своей грядки, со своего огорода в так называемое служение Богу тянет каждый, кто во что горазд. Рок-музыканты тянут дикую музыку, деятели искусств, кино, театра тянут артистизм в церковное служение. А посмотрите на полки наших церковных библиотек. Они полны разнообразием книг. Пусть не обижаются на меня писатели, но некоторые из них, из этих писателей, просто совершили Каиново жертвоприношение, написав свое произведение. И Бог не принял это жертвоприношение. Вот дым пошел по церквям, по людским умам, и сегодня застилает взгляды многих и очень многих христиан. И что интересно, попробуйте вот этим музыкантам, писателям и артистам сказать об этом. Вы увидите, как Каин сразу же проявится в них. Огорчатся, перестанут на тебя смотреть, и впору сказать будет им, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица своего, у двери сердца грех лежит.
Кто-то стучит, отзыва нет и усталой рукой. Кто-то стучит, стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит. Христос
Но вернемся к нашим священникам. Авель принес Агнца в жертву, но где Каин мог бы взять Агнца? Он был земледельцем, и для того, чтобы взять Агнца, ему пришлось бы идти с поклоном к брату или делать с ним какой-то бартер. И, наверное, он подумал, зачем мне идти к нему? Я так же, как и он, вкалываю в поте лица, только я занимаюсь более серьезными вещами. У меня есть мои грядки. Я думаю, что Каин выбрал для Бога самое лучшее из своих грядок. Он нашел там лучшую морковку, лучший буряк, лучшую горсть или сноп первой пшеницы. Он взял лучшее и принес на жертвенник. Он принес это Богу искренне, и он говорит: «Вот, Боже, я потратил свою жизнь. Это стоило мне много усилий, пота, крови. Господи, сегодня я приношу Тебе эту жертву». И что? Написано: «А на Каина и на дар его не презрел». Презрел на дар одного и не презрел на дар другого. Одно Богу понравилось, а это не понравилось. Я верю, что Каин хотел угодить Богу, но он хотел угодить Богу по-своему, а не по Божьим стандартам. Вот в чем ошибка Каина, вот в чем сегодня заключается ошибка огромного количества христиан, которые разочаровываются, когда делают какие-то особые дела перед Господом, а затем находят, что Бог не принимает то, что они делают. Вы знаете, о чем я говорю? Наверное, каждый из нас переживал тот момент, когда мы делали что-то особенное, и вдруг где-то там внутри, в нашем сердце, в нашем духе, мы получали слово о том, что Бог на это не презрел, потому что мы делали это так, как нам хотелось. Мы не вопросили Бога, мы не пришли, чтобы сделать так, как Бог этого желает. Вот такая простая, наивная ошибка, которую мы можем допускать в нашей жизни. Мы пытаемся принести Богу дар, жертву нашу, нашу жизнь, наше служение так, как выгодно нам. Не все то, чем мы можем заниматься, не все то, что мы делаем, будет радовать Бога. Бог дал Адаму и Еве постановление. Они, как родители, передали это своим детям. Только кровь жертвы покрывает грех. Бог сказал это в Едеме. Бог показал это воочию. Бог так их научил. Кровь покрывает грех. Авель принял это в буквальном смысле. Каин проигнорировал важность значения крови и оставил просто форму. Обряд служения. Внешне это вроде бы тот же процесс. Я тоже служу Богу. Я тоже хожу в церковь. Я тоже соблюдаю субботу. Я тоже во время пения пою. Когда надо, может быть, перекрещусь, если это в церкви так заведено. Я все делаю, как все делают. Но разница в том, что Авель пришел в присутствие Бога через слово, которое Бог оставил. Каин же оставался в форме и не пробился к Богу, оставшись в собственном мнении, недоступном для Бога. Бог не принял его жертву, не презрел на его жертву только потому, что Каин решил проигнорировать божественный принцип. Сами жертвенники, которые они построили, может быть, внешне ничем не отличались друг от друга. Каин и Авель сами были двойняшками, они были воспитаны в одной семье, но вот в чем различие. Один приходит к Богу по Божьему уставу, по Божьему слову, а другой приходит к Богу со своим личным мнением, со своим пониманием, со своим уставом. И говорит Богу: «Бог, ты должен принять то, что я могу тебе сейчас дать. Вот принимай меня такого, как я есть». А как же насчет брачной одежды? А как же насчет возрождения? И потом получается такой парадокс. На жертву одного Бог презрел, на жертву другого не презрел. На служение одного Бог презрел, на служение другого не презрел. Когда Илия, ветхозаветний пророк, приносил жертву Богу, он сказал такие слова: «Господь, я все сделал по слову Твоему». Он был уверен, что жертва будет поглощена огнем.
Бог даст ответ посредством огня. Он даже не думал о том, что огонь по какой-то причине может не прийти. Он был уверен, что огонь точно придет, потому что он все сделал в точности по Слову Божьему. Только тогда, когда мы в нашем служении, в нашем поклонении делаем все точно по Слову Божьему, тогда только огонь Божий не спадет на нашу жертву и воспримет Господь эту жертву. И мы не можем служить Богу на основании нашего понимания правильности служения Богу. Мы можем служить Богу правильно только на Его основании, на Его понимании, на Его правилах. А все эти правила и основания записаны в Евангелии. Библия говорит, что мы должны служить друг другу. Послушайте внимательно, мужчины. Сейчас особенное слово для вас. Многие семьи обманываются вот таким же простым обманом, подобно как у Каина. К примеру, муж любит свою жену, и он так старается проявить свою любовь, на самом деле старается, и он любит свою жену, но огромное количество мужчин проявляет свою любовь так, как они сами это понимают. Они делают это так, как они сами хотели бы это получить. То же самое происходит с женщинами. Любя своих мужей, да-да, друзья мои, любя своих мужей, они стараются им угодить, но все это угождение сводится к тому, что они хотели бы получить от мужей. Ты не можешь угодить своему супругу или супруге на твоих правилах. Любовь – это жертва, это отдавать, это давать то, что ему нужно, а не то, что ты можешь дать сейчас. Вот я тебе это дам сейчас, потому что у меня это лишнее. Это равно «я тебе, Господи, накопаю со своего огорода бурячков». А Господь говорит, что за грех должно быть пролитие крови, а не бурячок с грядки. Вот в чем ошибается человек. Вот почему приходит поражение. Ответ прост. Потому что я на жертвенник приношу то, что ценю я сам. Для меня это жертва. А Господь говорит, послушание лучше жертвы. Послушание происходит от слова «послушать», «выслушать». Выслушай Бога, чего Он хочет, и сделай так, и презрит на тебя Господь. Почему мы об этом говорим сегодня? Потому что сегодня многие обманываются в своем служении. Много лет жили вместе Каин и Авель. Не было между ними никаких проблем. Но вот однажды, именно однажды Каин, говорят, взял камень и стукнул брата своего по голове, убил брата своего. А знаете, что легло в первопричину этого убийства? Жертвоприношение, служение. Странно, но это так. Когда-то в темное средневековье, именно горя особой ревностью в служении, продолжили Каиново жертвоприношение средневековое, Каины и убийство невинных Авелей. В первом послании Иоанна, 3 глава, стих 12, написано о первом человеке так. «Каин, который был от лукавого, убил брата своего». А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Когда родился Каин, Ева сказала, «Приобрела я человека от Господа». И Каин был на самом деле от Господа. Но в своей жизни Каин стал делать дела злые и стал от лукавого. Евангельское предупреждение звучит через апостола Павла так. Мы его читали в начале нашей радиопрограммы. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Что это значит? Это значит, что можно, родившись от Бога, увлечься по стихиям мира, увлечься собственными грядками, собственными виноградниками и в конечном итоге увлечься путем Каиновым. И печать проклятия может лечь как следствие неправильного служения священника. Вспомните священника Илия, по вине которого погибли сыновья, ковчег оказался в плену. Но сегодня я хочу обратить ваше внимание на другого священника, главу семейства, о котором написано, что он благоговея спасал свой дом. Но однажды случилось. Но давайте по порядку начнем с самого начала, как об этом говорит Библия. Историю эту, я думаю, все знают. Она записана в 6 главе книги «Бытие» в самом начале Библии. Эту историю читали все, кто пытался хоть раз в жизни читать Библию, особенно христиане. Почему я так уверен? Да просто потому, что, наверное, каждый из нас в молодости или в детстве принимал решение: «Все, с Нового года начинаю читать Библию по порядку и каждый день». Немногие, правда, дочитывали до конца книгу «Бытие», но первые 10 глав все-таки как-то одолевали. А эта история, о которой мы сейчас поведем речь, записана в 6 главе. Мы все читали эту историю, но, к сожалению, то ли от невнимательного чтения, то ли под впечатлением проповеди какого-то проповедника, у нас сложился небиблейский взгляд на некоторые моменты того события. Кое-что мы придумали, а кое-что и добавили. Нужно сказать, что люди в то время, в которое жил этот праведный человек, благоговея жил, было очень развращенное. Люди были такие, что даже Бог в своем милосердии и долготерпении не смог больше терпеть этого разврата и сказал: «Истреблю землю». Знаете, а ведь что-то подобное происходит уже и в наше время. И в наше время Господь предупреждает верующих в Него и также и всех людей: «Скоро земля и все дела на ней сгорят». И вот в то далекое время Бог сказал: «Погублю мир потопом». Но на земле жил праведный Ной. И Бог заметил его и сказал Ною: «Ной, построй ковчег и войди в него ты». Но, услышав эти слова, наверное, печаль появилась в глазах праведника. У Ноя была еще и жена, любимая жена, о которой он как глава, как священник заботился, и Господь говорит Ною: «И жена твоя». Я думаю, приятно было Ною слышать эти слова от Господа: «Как хорошо, я и жена моя со мною спасемся». Но у Ноя были еще и сыновья, и, наверное, он вспомнил о них. Я даже не сомневаюсь в этом. Ной был благочестивый священник и глава семьи. И, вспомнив о своих сыновьях, он подумал: «А неужели они погибнут?» И Господь говорит Ною: «И сыновья твои, и жены сыновей твоих». О, как приятно сегодня видеть в церкви династию христианской семьи среди спасенных. Седые бабушка и дедушка в церкви, их дети здесь же в церкви, дети детей, внуки и правнуки – все в церкви среди спасенных. 4 поколения – все в церкви, в собрании слушают Слово Божье. Дети рядом с родителями вместе поют, вместе молятся. – Мне, скажу честно, очень радостно и приятно видеть вот такие семьи в наших собраниях, когда я вижу, что даже малолетние детишки спокойно сидят все собрание рядом с родителями. Но здесь я хочу сделать сильное предупреждение тем, у кого на самом деле такие дети. Дорогой отец, если ты можешь 2 часа сидеть в собрании, и твои дети все спокойно сидят рядом с тобою, и все это видят, все восхищаются твоими воспитанными детьми, позволь мне спросить тебя: ты знаешь, почему твои дети такие усидчивые, послушные? Да потому что это Господь подарил тебе дар благодати своей в воспитании детей, мудрость свою дал тебе. Все дети твои рядом с тобой, все 2, 3, 4, благодари за этот дар твоего Господа. И помни, вот там в коридоре церковного здания, на улице, во время служения, там те, кто с одним ребенком не могут справиться. Помолись о них. Не гордись, не превозносись тем, что ты имеешь, но благодари Бога. Это Он дал тебе мудрости, и ты знаешь, как воспитать детей. А тот, вон там в коридоре или на улице, он не знает этой благодати. Не забудь помолиться о них. Но вернемся к Ною. Представьте, как радостно было слышать Ною эту радостную весть. «Войди ты, жена, сыновья и жены сыновей». Вся семья в сборе. Братья, священники, главы семейств, послушайте внимательно. однажды будет день, и мы станем перед Богом с нашей семьей. И что скажет Бог мне о моей семье? Что скажет тебе о твоей семье? Скажет ли он эту радостную весть: «Войди ты, жена, сыновья и жены сыновей твоих»? Дорогие отцы, что скажут вам ваши дети, ваша семья на страшном суде? Страшно, если они справедливо упрекнут нас в невиданном бессердечии. Папа и мама, как вы подвели нас! Вы не молились и не постились о нас. Вы не говорили нам о Христе, о правде, о суде. Вы не предупреждали нас о вечных последствиях греха. И по нашей, и по вашей вине мы обречены на вечное страдание. Когда-то десятилетия строил Ной ковчег, и люди, я думаю, смеялись над ним, как смеются и сегодня над христианами, смеялись над его семьей. И, наверное, дети Ноя тоже задавали ему, подобный вопрос. «Отец, а может, ты чего-то не понял? Может, Бог не так сказал? Может, надо слова Господни как-то по-современному перевести, новый современный греческий перевод найти? А может, нам надо к более образованному брату поехать расспросить? А может, ты уже по старости чего-то не дослышал? Может, ты чего-то там сам придумал? Ведь уже прошло 40 лет с того времени, как ты говорил с Богом, а затем и 50 лет прошло, и 60 лет прошло. Ведь посмотри, все современное человечество ничего подобного не строит». Уважаемые молодые люди, если вы меня слушаете сейчас, я хочу обратиться именно к вам. Послушайте. Молодые люди — это те, кто сегодня еще живет в родительском доме, кто еще не стал главой семьи. Где-то лет 60-70 Ной с сыновьями строил ковчег. И я думаю, что все эти 60 лет ровесники сыновей Ноя насмехались над ними. Это не 5 или 10 лет более-менее сознательной жизни вашей, детской, в доме отца сегодня, когда над тобой подсмеиваются твои ровесники. Твой отец отсталый, ничего не понимает, он только и знает, что молится да в церковь ходит. Дорогие мои, семья Ноя сегодня встает ярким примером, как, доверяя Богу, все они спаслись от гибели. Я уверен, что Ной слышал эти насмешки в адрес детей своих. Он знал, как нелегко переносить это его сыновьям. Но думаю, что каждый вечер, я так думаю, собирал Ной семью и рассказывал им о Боге, о Его Слове, о грядущем суде, о потопе и об обещании Господа спасти всю их семью, и увещевал Ной детей: «Детки, верьте слову Господню, не сомневайтесь и спасетесь». Молодые люди, если вас ваш отец зовет к размышлению над Словом Божьим, к молитве, в церковь, знайте, что он зовет вас ко спасению. В Новом Завете, в послании к евреям, мы можем прочитать слова, написанные о Ное: «Он, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего». Вот такой счастливый отец, счастливое семейство, все спаслись. И знаете, кто был инициатором этого спасения? Отец, мужчина, священник, глава. Я хочу обратить ваше внимание, друзья мои, вот на что. Ной строил ковчег и построил. Это зависело от Ноя, и говорят, что с ним, может быть, строили и другие люди. Может быть, кого-то он нанимал на работу, и участвовать в строительстве могли даже многие люди, но войти в этот ковчег могли только те, кто получил от Господа повеление: «Войди ты, жена, сыновья и жены сыновей». Войти в спасение могли только те, кто благоговели перед именем Господним и Словом Его. Позвольте задать вам, отцы, главы семейств, вопрос для размышления. Скажите, заставлял ли Ной отцовской властью или силой своих сыновей строить ковчег? Дело в том, что сыновья во время строительства ковчега уже были 70, 80, 90 лет от роду. Я сильно сомневаюсь в том, что Ной заставлял своих сыновей строить ковчег. Я больше склонен к тому, что сыновья Ноя поверили отцу и словам Господа, и эта вера звала их строить ковчег. Я верю, что если бы у Сима, Хама и Иофета не было веры, не благоговели бы они, как их отец, то они не спаслись бы. Потому что без веры угодить Богу невозможно. Отцы, посмотрите свои отношения с детьми. Чем мы привлекаем наших детей в церковь? К молитве, к общению с Господом? Нашей силой, властью или верой? Апостол Павел писал Тимофею: «Желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Я лично уверен, ни силою, ни властью, ни запретами, которые имеют только вид мудрости, так пишет апостол Павел, мы не приведем наших детей ко спасению, не удержим их в церкви, а тем более не спасем их, но только верой своею и привив ее детям нашим. Если не будет веры, если не привьем веру нашим детям, то для Господа они будут бесплодными и пустыми. Только верой спасаемся. Вы знаете, как делают прививки на деревьях? Чтобы привить к стволу новую веточку, нужно разрезать ствол. Отцы, вы согласны на это? А потом эту веточку нужно в разрезанную рану плотно прижать и обмотать. И только тогда соки родительской веры могут начать движение в молодом побеге. Но сначала будет больно. Сначала нужно прижать к себе и веру свою переливать в них. А если веры нет? Если у тебя мужчина, глава, священник, нет веры, если ты увлекся пустым обольщением, философией мира, что переливать будешь? А если ты уже идешь путем Каина? Если у тебя нет веры, то что же тогда удивляешься, что у тебя с сыном нет понимания? Апостол Павел пишет, что общая вера доставляет утешение и в служении, и в спасении. Наши родительские запреты детям действуют только до порога нашего дома. А как только уходят дети из родительского дома, все запреты теряют силу. Но привитая детям вера – это сила, это то, что осуществляет ожидаемое и приближает невидимое. Достигнув совершеннолетия, уйдут дети из твоего дома, и то, что ты привил посредством веры, будет жить в них, и ты увидишь, как осуществляется в них то ожидаемое, которое ты хотел увидеть, то, что не видел. То, что ты раньше не мог видеть, но только верил, и твоя вера осуществила ожидаемое. Простите за тавтологию, но в жизни это так. Братья мои, священники, Ной благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Строим ли мы ковчег для спасения дома своего? Или у нас для этого совершенно нет времени? У нас нет времени рассказывать детям о спасении, у нас нет времени для строительства семейной церкви, у нас нет времени рассказать детям о том, как мы лично имели общение с Богом, о наших личных отношениях с Господом, о Его милостях. Ной благоговея приготовил ковчег спасения дома своего, говорит Библия о нем. Но вот однажды, а что же случилось однажды с Ноем? Об этом тоже говорит Библия, и мы узнаем об этом в нашей следующей радиопрограмме.
Когда делают дети ошибки, грустно в них узнавать нам себя. И тускнеет взгляд нашей улыбки при сознании вины, это я. Наша радость и счастье — дети, а порой я не скорбь и беда. И родители будут в ответе за детей перед Богом всегда. Наша радость и счастье — дети, а порой я не скорбь и беда. И родители будут в ответе за детей перед Богом всегда. Неоплаканный грех в жизни нашей повторяется в детях родных. Это мы поим горько их чашей грехов наших и нашей вины. Наша радость и счастье, дети, а порой я не скорбь и вина. И родители будут в ответе за детей перед Богом всегда. Наша радость и счастье, дети, а порой я не скорбь и беда. И родители будут в ответе за детей перед Богом всегда. Себе будем плакать и детях, постоянно молитвы нести. Только с Богом они жизни светят, станут благословением в пути. Наша радость и счастье.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-7826 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, и надеюсь, что это только будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм и их качества. Напоминаю, что программу «Мир вам» вы можете слушать с 9 различных радиостанций как в Америке, так и в Европе 12 раз в неделю в разные дни и часы. А на этой волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-7826, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья!
И повелительно, и нежно Господь позвал тебя на труд. Работы океан безбрежный для сердца, для ума и рук. Привыкший жить в тепле покое, тебя не ставя под удар, а время трудное такое, ты отказался от труда. Привыкший жить в тепле покое, себя не ставя под удар, а время трудное такое, ты отказался от труда. Ты отказался от труда, и кто-то прежде незаметный, святою ревностью горя, бесшумно занял твое место, но беспристрастностью горя, ты пред лицом великим Божьим благословений и
потерь. Чего же в жизни твоей больше? Но беспристрастностью горя, ты пред лицом великим Божьим благословений и потерь. Чего же в жизни твоей больше? Ты отказался от разлук, от будней в вечном напряженье и от поддержки Божьих рук, усталости и изнеможенье. Духовно вроде не ослаб, и в церкви местной не помеха, но нет во всех твоих делах благословений и успехов. Духовно вроде не ослаб, и в церкви местной не помеха, но нет во всех твоих делах благословений и успехов. И повелительно, и нежно Господь зовет тебя на труд. Работы океан безбрежный для сердца, для ума и рук, привыкший жить в тепле покое, себя не ставя под удар. А время трудное такое, ты отказался от труда, привыкший жить в тепле покое, себя не ставя под удар. А время трудное такое, ты отказался от труда.